Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – история Дэвида Хелфгота. Австралийский пианист стал прототипом главного героя фильма «Сияние». Музыкальную передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил композитор Александр Журбин. Впервые в эфире 27 марта 1997 года. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием сегодняшнего выпуска. Во второй половине передачи очередная беседа из цикла «Русские вопросы», которую подготовил и ведет из Нью-Йорка Борис Парамонов. Ее название сегодня «Начало и конец русской идеи». Об этом минут через 25. Начнется наш выпуск с музыкальной передачи «История Дэвида Хелфгота». Австралийский пианист Дэвид Хелфгот стал прототипом главного героя фильма «Сияние» режиссера Скотта Хиггса. Пианиста в этом фильме сыграл актер Джеффри Раш. 25 марта Раш завоевал «Оскара» за исполнение главной мужской роли. А прототип пианиста Дэвид Хелфгот тут же на торжественной церемонии вышел на сцену и сыграл на рояле «Полет шмеля» Римского-Корсакова. Вот об этом прототипе, о реальном человеке по имени Дэвид Хелфгот, слушайте передачу Александра Журбина после коротких объявлений.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Музыкальную передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил композитор Александр Журбин.
Известно, что Соединенные Штаты – страна великой музыкальной культуры. Здесь самые знаменитые симфонические оркестры и солисты, оперные театры и концертные залы. Пройти в Америке – мечта любого музыканта из любой страны. Но пройти очень трудно. Конкуренция необыкновенно высока, и мест на музыкальном Олимпе крайне мало. И вот в этой самой Америке, где музыканту так трудно пробиться к славе, где сотни, если не тысячи потенциальных звезд, пианистов, скрипачей, виолончелистов, блистательно окончивших Juilliard School и прочие американские консерватории, перебиваются случайными заработками и играют 1-2 концерта в год, в этой самой стране появляется некий пианист, не молодой, не красивый, очень больной человек из далекой провинциальной Австралии, и, о чудо, десятки, если не сотни тысяч людей, как безумные, покупают дорогие билеты на его концерты, заполняют огромные залы и устраивают ему стоячие овации. Все билеты на 39 концертов его североамериканского тура полностью проданы в момент их объявления. Его имя в заголовках новостей крупнейших газет, телевидения и радио. О нем все говорят. Кто же это? Новый Горовец? Новый Артур Рубинштейн? Ну, может быть, хотя бы новый Ван Клиберн или Женя Кисин? Нет. Его зовут Дэвид Хелфгот. И на рояле он играет весьма посредственно. Но как же так, воскликнет любой, кто не в курсе дела. Как может быть, чтобы в Америке, стране, которая недолюбливает иностранцев, и где проваливались очень большие музыканты, сенсационный успех приходит к никому неизвестному австралийцу, который к тому же посредственный пианист. Что-то здесь не то. И правда. Здесь многое не то. И главное «не то» заключается в том, что люди, приходящие в концертный зал на концерты Хелфгота, меньше всего намерены слушать музыку, будь то Рахманинов, Бетховен или Шопен. Они пришли, чтобы посмотреть на человека, чья судьба известна им до мельчайших подробностей, потому что все они смотрели фильм «Шайн» — «Сияние». Здесь уместно вспомнить расхожую формулу – волшебная сила искусства. Только музыкальное искусство здесь ни при чем. Скорее тут волшебная сила киноискусства. И еще искусство publicity. Итак, фильм «Сияние» основан на подлинной истории и более-менее точно воспроизводит биографию реального лица пианиста Дэвида Хелфгота. Я не буду здесь подробно говорить об этом фильме. Отмечу лишь, что это действительно очень мощное кинопроизведение, сделанное превосходным режиссером Скоттом Хиггсом. Для Хиггса это дебют в большом кино, до этого он в основном снимал документальные фильмы для телевидения. И сразу огромный успех. Масса призов по всему миру, 7 номинаций на «Оскара», включая самые главные. Это ли не мечта любого дебютанта? И главный успех – это, безусловно, исполнитель главной роли, замечательный австралийский актер Джеффри Раш. Он не просто создает образ пианиста Дэвида Хелфгота, он сливается с ним. Когда я увидел по телевидению Джеффри Раша в интервью с Чарли Роузом, я не поверил своим глазам. Так далек был этот спокойный, интеллигентный человек от своего экранного образа. И миллионы людей во всем мире влюбились именно в этот образ – безумного пианиста, возможно, с гениальными задатками, который под давлением честолюбивого отца сломался, сошел с ума, перестал играть на рояле. И все же через много лет вернулся к концертной деятельности и победил свою судьбу. Фильм действительно шедевр. Но шедевр киноискусства. С точки зрения музыкального искусства все совсем не так однозначно. Вообще серьезных фильмов о музыке существует очень мало. Адекватно изобразить на экране творчество великого композитора или исполнителя задача архисложная, почти невозможная. Ну, могу вспомнить лишь 2-3 фильма, скажем, «Малер» Кена Рассела, 32 коротких фильма о Глене Гульде Франсуа Жерара и, конечно, «Амадеус» Милоша Формана. В этих фильмах музыка и кино достойны друг друга. В фильме «Сияние» ничего подобного нет и в помине. Ну, начнем с того, что в фильме звучит фонограмма, записанная реальным Дэвидом Хелфготом. Не то, чтобы она плохая. Нет, она вполне приличная. Но она не великая, как это пытаются нам представить создатели фильма, а вполне ординарная. Интерпретация вялая, бесцветная, порой совершенно беспомощная. Поэтому все разговоры о гении Хелфгота, когда он играет «Рах 3», так в фильме фамильярно называется третий фортепианный концерт Рахманинова, не выдерживают никаких профессиональных критериев. И все же этот фильм ставит несколько интереснейших вопросов, имеющих отношение не столько к музыке, сколько к искусству вообще и шире, к жизни, к философии, к миропониманию. Один из таких непростых вопросов – отношения между отцом и сыном. Вопрос этот – один из самых древних и самых знаковых в мире. Достаточно напомнить миф об Эдипе или, скажем, отношения между патриархом Авраамом и его сыновьями Исааком и Исавом. Отношения любви, ненависти, дружбы, вражды, ревности, зависти между отцом и сыном существовали в любом обществе в любой исторический отрезок времени. И не надо быть большим знатоком Фрейда, чтобы понимать, что борьба за женщину, которая одному мать, а другому жена, есть более чем обычная причина для сложных отношений между отцом и сыном. В фильме «Сияние» история немного другая. Здесь отец и сын обожают друг друга. И это причина трагедии. Отец, потрясающе сыгранный актером Армином Мюллер-Сталем, тоже номинированным на «Оскара», который в детстве был лишен возможности заниматься музыкой, решает в сыне реализовать все свои мечты. И он заставляет его заниматься. А сын, со своей стороны, изо всех сил старается угодить отцу.
Радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушаете программу «История Дэвида Хелфгота», подготовленную в нашей нью-йоркской студии композитором Александром Журбиным.
Этот ад детских занятий музыкой. Кто из нас не слышал страшных историй на эту тему? Кто не знает, что десятки его знакомых бросили заниматься музыкой только потому, что у них не хватило терпения преодолеть эти первые несколько лет тяжелого долбления гамм и этюдов? Все хотят играть Рахманинова и Шопена, но мало кто в состоянии осилить бесконечные нудные занятия, ведущие к техническому совершенству. Одному ребенку это почти всегда не под силу. Рядом всегда должен быть взрослый. Вторая идея, которая присутствует в этом фильме, может быть не так явственна, как история «Отец-сын», но, думаю, не менее важна, это идея, что занятие творчеством, любым творчеством, опасно. Безумие Дэвида Хелфгота – следствие не только насилия со стороны отца, но и следствие занятий музыкой как таковых. И тут же мгновенно возникает создание целый сон небожителей, людей искусства, так или иначе съехавших с ума от чрезмерных психических перегрузок. На ум приходят художник Ван Гог и танцор Вацлав Нижинский, поэты Гёльдерлин и Батюшков, писатели Гоголь и Мопассан, философ Ницше, композиторы Роберт Шуман и Гуго Вольф. На самом деле список может быть гораздо длиннее. О близости гениальности и безумия существует огромная литература. Напомню спорную книгу Ломброзо «Гениальность и помешательство». И фильм «Сияние» делает свой вклад в разработку этой темы. Опасность приближаться слишком близко к солнцу, миф о Фаэтоне, к Богу, библейский Авраам или медуза Горгона, к царице, Клеопатра. Это все так или иначе отсветы приближения художника к познанию истины, которая часто кончается трагически. И все же без этого приближения к тому, что гибелью грозит, для многих истинных художников нет творчества. Это ненормальность нормальна. Творческая, стимулирующая гениальность болезнь, пишет Томас Манн, которая преодолевает препятствия, как отважный всадник, бесстрашно скачущий с утеса на утес. Такая болезнь бесконечно дороже для жизни, чем здоровье, которое тащится по жизни, как усталый пешеход. все же все эти материи относятся к фильму «Сияние» только так, скажем, по касательной. Говоря же о самом Дэвиде Хелфготе, уместно вспомнить известный силлогизм: «Всякий гений сумасшедший, но не всякий сумасшедший гений». Хелфгот, очевидно, не гений. И тут-то начинается самое интересное, относящееся не к музыке и не к кино, а скорее к цирку. Недавнего концерта в Бостоне мистер Хелфгот играл фа-минорную балладу Шопена. В кульминационный момент, прямо перед финалом, пианист остановился и просительно поглядел на публику. Публика не заставила себя долго ждать и бешено зааплодировала. Пианист встал и с достоинством поклонился. После того, как аплодисменты стихли, он сел и спокойно доиграл финал. Если бы подобное произошло в любой музыкальной школе мира, ученик получил бы двойку. Если бы подобное сделал любой концертирующий пианист, он бы немедленно был отлучен от концертной сцены. Но в случае господина Хелфгота это вызвало лишь умиление. «Он такой душка», — шептали дамы. Еще больше умиление вызывает то, что во время игры на рояле господин Хелфгот разговаривает сам с собой, причем довольно громко, бормочет, напевает, комментирует, ругает себя за плохо сыгранные пассажи и фальшивые ноты, которые и вправду присутствуют в изрядном количестве. Музыкальные критики по всей Америке ругают его последними словами, а публика, которая обычно в Америке покорно следует за критиками, неожиданно проявила строптивость и не только валом валит на разруганного пианиста, но и заваливает редакции газет и телевидения возмущенными письмами. Даже снобистская «Нью-Йорк Таймс», обычно игнорирующая подобные мелочи, уже около десятка раз возвращалась к теме Дэвида Хелфгота, то в редакционных комментариях, то в письмах читателей. Причем редакция пытается убедить публику, что ажиотаж вокруг Хелфгота не имеет отношения к качеству его фортепианной игры, а публика рассерженно требует, чтобы критика не лезла со своими академическими критериями. «Мы наслаждаемся, а на остальное нам наплевать», — говорится в одном письме. В другом автор заявляет, что опыт Дэвида Хелфгота доказывает, что сумасшедшие такие же люди и могут неплохо играть на рояле. Словом, шуму много. А сам Хелфгот пока играет концерты и зарабатывает на них кучу денег. То есть не столько он, я не думаю, что это вообще его занимает, а вся та группа промоутеров, продюсеров, агентов и прочих, возглавляемая его женой, миссис Хелфгот, и кинорежиссером Скоттом Хиггсом. Пластинки с фонограммой фильма «Сияние» продаются огромными тиражами. Дела идут превосходно. Как же ко всему этому относиться человеку со здравым смыслом и хорошим музыкальным вкусом? Относиться спокойно. Вспомним, что очень многие большие музыканты были во многом великими эксцентриками, и это привлекало к ним широкую аудиторию. Назову такие разные имена, как Владимир Горовец, Артуро Бенедетти, Микеланджело, Гленн Гульд, Яша Хейфиц, Мстислав Ростропович, Гидон Кремер. Все они, будучи великими музыкантами, никогда не забывали подкармливать свою публику чем-то, лежащим вне музыки. И это ничуть не умаляет их музыкальных достоинств. Хорошо это или плохо? Для музыки, для культуры, для общества, то, что происходит вокруг Дэвида Хелфгота. Я думаю, что хорошо. В конечном счете и Шопен, и Рахманинов останутся живы после любой трепанации. А желающие услышать эту музыку в настоящем исполнении всегда смогут удовлетворить свое желание, заглянув в ближайший магазин грамзаписи. Главное, чтобы у них появилось это желание. И если так, спасибо Дэвиду Хелфготу. В конце концов, настоящее искусство всегда было уделом горстки знатоков. И так это и должно быть, и, надеюсь, так это будет всегда. А Дэвиду Хелфготу надо пожелать, чтобы он продолжал свою героическую борьбу с болезнью и продолжал играть прекрасную музыку, пусть даже и с ошибками. Кого это волнует на самом деле?
Радио «Свобода» вы слушали передачу «История Дэвида Хелфгота». Программу подготовил и вел композитор Александр Журбин. Мы продолжим выпуск «Поверх барьеров» после двухминутных объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы» Бориса Парамонова. Начало и конец русской идеи. Впервые в эфире 27 марта 1997 года. Радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Начало и конец русской идеи». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
В журнале «Октябрь», номер 1 за этот год, появилась большая статья, написанная сразу тремя авторами. «Национальная идеология. Иллюзия или непонятая потребность?» Авторы – доктора философских наук Алексеева, Капустин и Пантин. Из них я знаю Пантина. Это специалист по истории русской мысли. У меня есть его книга о русском народническом социализме. Авторы солидные. И что мне сразу же понравилось, слова «национальная идеология» в названии своей статьи они берут в кавычки. То есть понимают и сразу же провозглашают, что спущенное с кремлевских высот задание в течение года отыскать или создать русскую идею само по себе бесперспективное и бессмысленное занятие. Но они исходят из той бесспорной предпосылки, что вообще-то есть о чем поговорить в связи с Россией, ее прошлым, настоящим и будущим. И одну из их тем я хочу подхватить. Это тема о поиске единого сюжета русской истории. Авторы пишут.
Чтобы население России стало народом России, нужно, на наш взгляд, перекинуть мосты через два вида разломов, образованных нашей недавней историей. Во-первых, это разрыв связи времен. Народ никогда не был только совокупностью живущих сегодня лиц. Он – связь всех живших в данном Отечестве поколений. Отечество – это народ, взятый в его истории. Пока советский период, равным образом и предоктябрьский, не найдет свое место в непрерывности смысла образования России, у нас не будет народа. Акцент на непрерывности отнюдь не означает восхваление всего, что делали русские и россияне. Непрерывность истории – это и непрерывность критики прошлого, без чего из него не рождается будущее. Но это критика деяний отцов, сколь бы велики ни были их заблуждения и грехи, а не чужаков, изображаемых проходимцами и захватчиками. Идея общей судьбы, как бы она ни была временно горька, первое условие существования народа в настоящем и будущем. Не случайно эта идея отливается в ценности Отечества.
Обнаружить этот сюжет общей судьбы россиян в непрерывности русской истории и значит сделать первый важнейший шаг к построению интегративной идеологии, как предпочитают и правильно называть авторы пресловутую русскую идею. То есть нужна не идея как цель, а понимание и сознание некой общей национально-государственной идентичности. Кто мы такие, русские россияне, и какой сюжет мы в своей истории изживаем? Как говорится, кто мы, откуда мы пришли, куда мы идем? В общем, я согласен с такой постановкой вопроса. Однако, прежде чем пуститься на поиски этого русского сюжета, хочется взвесить взгляд нынешних радикальных западников на Россию и ее задачи. Здесь авторы статьи выделяют две темы – о рыночной реформе и современном состоянии национального вопроса на российском политическом поле. По первому пункту.
Величайшая иллюзия российских реформаторов 91-92 годов заключалась в их вере в возможность проведения экономических преобразований безотносительно к тому, имеют ли они опору в виде общественной нравственности и дееспособного государства. Они всерьез восприняли либеральный миф, родившийся на Западе уже в XIX веке, после завершения становления там рыночной экономики и либерального политического строя, о том, что рынок рождается спонтанно и выстраивает под себя политическую и правовую надстройку. В действительности, везде на Западе рынок успешно формировался там и постольку, где и поскольку он выступал органом жизнеспособного национального организма и обеспечивался мощью государства и прочностью традиций общественной нравственности.
По второму пункту.
Необходимость духовной консолидации России ощущается сегодня многими. Она жизненно важна для сохранения и развития отечественной государственности. Но любая гегемония в форме ли заказа на национальную идеологию, в форме ли пропаганды русской идеи лишь осложняет трудный процесс выстраивания общероссийского самосознания. По-видимому, будет формироваться и, надеемся, расширяться общее пространство культурно-идеологического взаимодействия и взаимопонимания, осмысленного спора и содержательного несогласия. Мы уверены, что только созвездие взаимосвязанных идеологий, проникнутых национальными культурными синтезами, образует в конце концов то, что называют сейчас неправильно национальной идеологией.
Казалось бы, все эти разговоры ни к чему. И рынок построить можно без всяких идеологий, да и народы примирить и сдружить без каких-либо идеологических созвездий, вне констелляции национальных звезд. Здравый смысл подсказывает, что все проблемы разрешатся, как только появится настоящий рынок, и что лучший путь к сближению самых разнообразных этносов в создании богатого общества. Существует оглушительный пример правомощности такой постановки вопроса – Соединенные Штаты Америки. При всем нынешнем пресловутом мультикультурализме, помыслило ли всерьез хоть одно из американских этнических меньшинств об отъезде на историческую родину? Вернулся ли хоть один разбогатевший итальянец в Сицилию? Возвращаются, бывают, но только в том случае, если за такими ностальгирующими субъектами охотится полиция. Уж на что остро стоит в Америке проблема афроамериканцев, как теперь говорят. Уж как они стараются найти себя в своем уникальном культурном качестве. А вот недавно произошла сенсация. Журналист Кит Ричберг, работавший несколько лет в Африке в качестве корреспондента газеты «Washington Post», вернувшись, выпустил книгу «Out of America», можно перевести как «Я из Америки», где черным по белому написал, что только побывав на родине предков, он понял, что она ему ни к чему, что он просвещенный и преуспевающий американец, и ничего ему больше не нужно в смысле культурной идентичности, никакой приставки «афро». Тоже и по первому пункту. У среднего россиянина не будет никаких нравственных претензий к хамам-нуворишам, если он и сам получит возможность прилично кормиться. Вывод вроде бы ясен. Долой идеологию, даешь рынок. В общем, как в Америке. Сложность, однако, в том, что Россия не Америка. Она не на голом месте строить новую жизнь начинает, как американцы, которым в культурном смысле противостояли в новом свете только аборигены и индейцы. В этом смысле Америка была табула раса, чистая доска, и связать там людей действительно можно было поначалу голым материальным интересом и рамками формальной законности. России же мешает жить как раз ее история». Вот мы и вернулись к исходному пункту, к теме о русском историческом сюжете. Но тут нельзя пройти мимо очень авторитетных суждений людей, считающих, что в России как раз и не было единого исторического сюжета, единого плана развития. Приведу высказывание, которое можно было бы назвать хрестоматийным, если бы мы этого автора читали действительно в хрестоматиях, а не из-под полы.
Историческая судьба русского народа была несчастной и страдальческой. И развивался он катастрофическим темпом через прерывность изменений типа цивилизации. В русской истории, вопреки мнению славянофилов, нельзя найти органического единства. В истории мы видим пять разных России. Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую, Россию петровскую, императорскую и, наконец, новую, советскую Россию.
Это Бердяев, «Истоки и смысл русского коммунизма», первая буквально страница этого весьма небесспорного сочинения. Эту книгу не любят люди, не желающие связывать коммунизм с русским прошлым, не видящие никакой органики в этой временной последовательности. Но и сам Бердяев связывает коммунизм не столько с непосредственным русским прошлым, не с Петровской империей, а с более глубокими пластами отечественной истории. Более органична связь коммунизма с двумя допетровскими этапами – из татарского периода, традиция жесткой государственности, привычка, даже тяга к ярму, а из московского – склонность к идеологическим мотивировкам национально-государственной практики, идущая от напряженной религиозности национального сознания. Эмпирический, государственный деспотизм далеко не столь опасен, как эта установка религиозного сознания на целостное переживание бытия. Это и есть зерно всяческого тоталитаризма, стремление подчинить жизнь единому принципу, понимаемому как единственная, целостная, целокупная истина. Жизнь, подчиненная такой истине, тотальна и будет тоталитаризмом. Но здесь не ищите у Бердяева ясности и определенности. Он и сам склонен к такому тоталитарному переживанию бытия. Он отвергает коммунистический тоталитаризм, но сама возможность целостного переживания бытия ему импонирует, можно сказать, соблазняет его. В общем, Бердяев считает, что в коммунизме более всего ожила Московская Русь, что нашло свое самое заметное выражение в символике перенесения российской столицы из Санкт-Петербурга в Первопрестольную. Получается таким образом, что неорганическая эпоха русской истории оказывается как раз петровская, имперская, западная, точнее, западническая. И вот с этим хочется спорить, или, лучше сказать, уточнить само понятие неорганического в истории. Но еще до всякого спора выскажу свой положительный тезис. Следует считать именно Петра центром русского исторического сюжета. Никто иной, как славянофил Хомяков, сказал, что Петр – характернейший пример русского, именно русского человека. Можно также сказать, что в истории России срывы в архаику не более характерны, чем постоянное стремление к реформам, к новому. Единый сюжет русской истории через срывы и прерывы органического развития – движение на Запад. В этом смысле прерывы органики даже не только не страшны, но как бы и желательны. У русского философа Бориса Николаевича Чичерина есть замечательная мысль, высказанная им, кстати, в полемике со славянофильским взглядом на Россию. Органические эпохи в истории, безусловно, существуют, и они способствуют накоплению и росту плоти исторического бытия. Но еще важнее в истории элемент неорганический, говорит Чичерин. А этот неорганический элемент и называется свободой. Вспомним и Гегеля, сказавшего, что история – это прогресс в сознании свободы. Я бы не сказал, что в русской истории так уж заметен именно вот этот прогресс. Но заметно, не может не бросаться в глаза другое, другой сюжет, другой процесс. Постоянное отклонение стрелки русского исторического компаса на Запад. А уже внутри этого движения растет, не может не расти и будет расти сознание свободы. Вестернизация – подлинный вектор русской истории. И я сделаю сейчас попытку увязать с этим феноменом тот период русской истории, который страна только недавно изжила. Представить коммунизм как еще один, конечно же, неадекватный, но бесспорный опыт вестернизации. Если это так, тогда мы сможем увидеть в едином ключе, по крайней мере, три этапа русской истории. Петровский, советский и нынешний, постсоветский, посткоммунистический.
Вы слушаете «Радио Свобода». В рамках «Поверх барьеров» очередной выпуск «Русских вопросов», который называется сегодня «Начало и конец русской идеи». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
В той же книге «Истоках и смысле русского коммунизма» Бердяев говорит, что в Советской России чрезвычайно упал уровень культуры, и что культура заменена в ней элементарным просвещением, просветительством. По-другому сказать, процесс пошел не вглубь, а вширь. Движение культуры вширь и есть просветительство. Но мне кажется, что оценка этого процесса, действительно имевшего место в коммунистической России, дается выдающимся мыслителям не совсем правильная. Она скорее негативная, эта оценка, тогда как в процессе был бесспорный позитивный аспект. Элементарный ликбез был действительно нужен. В этом просветительском процессе происходила и произошла необходимая рационализация народного ума. Элементарная логика беднее мифотворческого сознания, но бывают такие периоды в истории, когда арифметика нужнее мифа. Железный конь, пришедший на смену крестьянской лошадке, никого не осчастливил, ни в деревне, ни в городе. И все-таки я не торопился бы обвинять в этом сам трактор. 80% сельского населения совсем не нужно для цели элементарного, а то и избыточного прокормления. В Соединенных Штатах сельским хозяйством занимается не более 3% населения. То, что большевики разорили деревню, отнюдь не лишает положительного значения тот факт, что значительное большинство российского населения приобщилось к технике. В этом приобщении произошел важный культурный сдвиг, о котором мы уже говорили – рационализация русского национального сознания. И вообще, сейчас в России инженеров больше, чем колхозников. А человеку, который изучил, к примеру, сопротивление материалов или детали машин, уже трудно втолковать, скажем, идеологию Москвы Третьего Рима. Я бы сказал, что реликты мифотворческого сознания сохранились куда в большей степени в среде гуманитарной интеллигенции. Это там старец Филофей или сумасшедший библиотекарь Николай Федоров все еще авторитетные. Это гуманитарии, все еще склонные вспоминать старца Серафима Саровского и забывать, что в этих местах, так называемом Арзамасе-16, расположен конструкторский центр ракетного оружия. Но рационализация сознания и есть его вестернизация. Получается таким образом, что этот вектор большевистского этапа русской истории был западническим. Это очередной парадокс русской истории. Коммунистический миф был воспринят в рационализированной наукообразной упаковке. Миф умер, а упаковка сохранилась. Она-то и оказалась единственно ценным во всем этом проекте. Коммунизм оказался своеобразной вестернизацией России. В этом и состоял главный сдвиг прошедших лет. Это главный итог большевизма, по сравнению с которым на второй план отходят такие важные, кто спорит, проблемы, как, скажем, национализация коммунизма при Сталине или, допустим, невозможность сведения западной цивилизации к рационализму или индустриальной экспансии. Сейчас передовое человечество, вне всякого сомнения, вступило в постиндустриальный период, но это не отменяет, не отменило необходимости предыдущей эры и ее культурных достижений. Чтобы не говорил какой-нибудь Леви-Строс о мудрости бразильских индейцев и о структурной тождественности любых человеческих культур, но все-таки высшим культурным продуктом мы будем считать скорее профессора Сорбонны, оценившего мудрость индейцев, чем самих индейцев. Мы говорили об интеллектуальном итоге большевистского века, о новом, небывалом ранее в России могуществе рационального сознания, сблизившем Россию и Запад. Но следует также сказать о колоссальных психологических переменах в русской душе. Об этом пишет в той же книге тот же Бердяев. И, как всегда, правильно отмечая факт, ошибается, однако, с его оценкой. Приведу соответствующие его слова.
«Для создания новой психической структуры и нового человека – русский коммунизм сделал огромные усилия. Психологически он сделал больше завоеваний, чем экономически. Появилось новое поколение молодежи, которое понимает задачу экономического развития не как личный интерес, а как социальное служение. В России это легче было сделать, чем в странах Запада, где буржуазная психология и капиталистическая цивилизация пустили глубокие корни. Возможно даже, что буржуазность в России появится именно после коммунистической революции. Русский народ никогда не был буржуазным. Он не имел буржуазных предрассудков и не поклонялся буржуазным добродетелям и нормам. Но опасность обуржуазивания очень сильна в Советской России. На энтузиазм коммунистической молодежи к социалистическому строительству пошла религиозная энергия русского народа. Если эта религиозная энергия иссякнет, то иссякнет и энтузиазм, и появится шкурничество, вполне возможное и при коммунизме.
Великолепные слова. Я бы сказал, лучшее место в книге «Истоки и смысл русского коммунизма». Перспектива увидена правильно, оценка неправильна. Тут не об опасности обуржуазивания следовало говорить, а о благодетельности такового. Собственная антибуржуазность Бердяева помешала ему расставить нужные акценты, понять, что любая буржуазность лучше любого коммунизма, хоть русского, хоть кубинского. Но буржуазность здесь, в обсуждаемом контексте, и есть это... рационализация сознания, просветительское воспитание, ослабившее религиозный энтузиазм русских людей. А опыт показал, что социальное строительство на религиозной основе лучше не начинать. Здесь любой буржуазный предрассудок, не говоря уже о буржуазной добродетели, полезнее, чем бескорыстный фанатизм истинно верующих. Особенно пикантно звучат сейчас слова Бердяева о молодежи, о молодежном комсомольском энтузиазме строителей коммунизма. Ведь это именно молодежь первой в России обуржуазилась. Причем именно эти строители, буквально комсомольские вожаки так называемых строительных отрядов. Вообще комсомольские лидеры, бывшие очень хваткими ребятами. Я, слава богу, 40 лет в России прожил и видел то, о чем говорю. Это было одно из самых необычных советских впечатлений, наводивших на многие мысли. Наблюдать этих молодых да ранних, научившихся под дымовой завесой идеологии набивать мошну. Новые русские именно тогда начались, и как раз среди этих людей. Думается, что подобные бесспорные факты, рационализация массового сознания в России и психологическая трансформация российского человека, ставшего в идущих поколениях из верующего деловым, из коллективиста индивидуалистом, из читающего считающим, достаточно фундирует высказанную мною мысль о вестернизации в коммунизме самого субъекта отечественной истории, россиянина. Но тогда у нас получилось, как и было обещано в начале анализа, что, по крайней мере, три этапа этой истории, петровский, коммунистический и посткоммунистический, имеют единое содержание, одну тему, один сюжет. Это сюжет вестернизации. Конечно, в эту тенденцию нельзя включить два других периода, татарский и московский, хотя как раз в последнем и началось некоторое движение на Запад. Кукуевская слобода не при Петре появилась, он застал ее уже существовавшей и в ней воспитывался. Но давайте приглядимся к самому первому этапу русской истории, киевскому. Тогда, правда, трудно было говорить, кто лучше и выше, Запад или сама Киевская Русь. Было еще далеко до Ренессанса, а русские уже активно сносились с Византией, бывшей куда культурнее Европы темных веков. Копнем, однако, еще глубже, в самые истоки. Но сначала сманеврируем в самую, что ни на есть, современность и злободневность. Я цитирую Московскую общую газету, номер 8. Статья о выступлении всем известного Бориса Березовского в Гарвардском университете, где приводятся по магнитозаписи его собственные слова.
По существу, на первом этапе, который я назвал приватизацией прибыли, происходило разрушение предприятий. И, как правило, управляющие получали возможность не возвращать прибыль предприятиям, а присваивать ее. По-разному тратилась эта прибыль. Одни развлекались, другие покупали недвижимость за рубежом. Третьи накапливали ее и в результате через короткое время смогли покупать на эти накопленные средства собственность и таким образом становиться владельцами предприятий. Ну и, наконец, те, кто завладел предприятиями, создавали долги. И в результате на следующем, заключительном этапе происходит приватизация долгов по существу изменения собственника. Если конкретизировать сегодняшнюю ситуацию в России, то в основном мы находимся между третьим этапом и вторым, то есть на переходе от приватизации собственности – приватизации долгов.
Комментируя эти не вполне понятные простому человеку слова, общая газета пишет.
Рассказывал все это господин Березовский не просто так, а чтобы склонить американских богачей к инвестированию капиталов в Россию. То есть это агитка, но никак не скажешь банальная. Наоборот, она неподражаема своей сюрреалистической искренностью. Борис Березовский сказал заокеанским коллегам, прибыль мы уже приватизировали и промотали, предприятия тоже приватизировали и сделали их должниками, теперь кто-то должен выкупить наши долги, а таких чудаков среди нас нет. Вся надежда на вас, господа иностранные инвесторы.
Понятно, что человек, выкупивший долги предприятия, становится его собственником. Понятно также, какие чувства этот смелый проект должен вызывать у людей, называющих себя истинно русскими. Березовский продает Россию. Но ведь, ей-богу, Березовский сбоку припека. Это сюжет исконно, архетипически русский. Он называется «Призвание варягов». Неспособность русских обойтись без Запада, его помощи, его силы и ума, его науки. Скажем мягче, необходимость жить в западном дискурсе. И если такой сюжет воспроизводится через 1000 с лишним лет после начала Руси, то, может быть, пора прекратить разговоры о каком-то ее особом призвании? Разговоры о русской идее? Может быть, пора русскую идею называть так, как положено? Ученичество у Запада.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».